говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Парламентская ассамблея Совета Европы критикует принятый в России закон о контроле над неправительственными организациями. В Петербурге избит студент из Камеруна. В палестинской автономии проходят выборы. Парламентская ассамблея Совета Европы признала несоответствующим европейским стандартам принятый в России закон, ужесточающий контроль над неправительственными организациями. Поправка была неожиданно внесена в принятую ассамблеей резолюцию по чеченскому вопросу. В резолюции также говорится, что Россия должна стремиться к политическому диалогу в Чечне, где продолжаются серьезные массовые нарушения прав человека. Государственная Дума России призвала парламенты европейских стран осудить практику финансирования спецслужбами некоммерческих организаций. Дума приняла это постановление в связи со скандалом, вызванным заявлениями ФСБ о разведывательной деятельности в Москве британских дипломатов. ФСБ, в частности, обвинила в шпионаже второго секретаря посольства Великобритании Марка Доу, который, как утверждается, подписывал также документы о финансировании неправительственных организаций. В Петербурге избит студент из Камеруна. Он госпитализирован с многочисленными травмами, рассказывает корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
Студент второго курса лесотехнической академии, 26-летний гражданин Камеруна, был госпитализирован в травмпункт с диагнозом перелом правой скулы, ушиб подбровья и кровоизлияние в правый глаз. Врачи сообщили о происшествии в отделении милиции Выборгского РУВД, после чего правоохранительные органы начали проверку. Выяснить удалось немного. Накануне вечером на иностранного гражданина напали несколько неизвестных, которые, избив его, скрылись с места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападения на иностранных студентов, в основном граждан африканских стран, участились в последние месяцы. 24 декабря в Петербурге был убит студент, тоже камерунец, после чего иностранные студенты провели митинг протеста у стен городской администрации. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В палестинской автономии проходят первые за 10 лет парламентские выборы. На западном берегу Иордана, в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме открыты около 1000 участков для голосования. Палестинцам предстоит избрать 132 депутата законодательного собрания. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». В Урус-Мартановском районе Чечни при нападении на автоколонну погиб один и ранены трое военнослужащих, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Вблизи населенного пункта Шалажи неизвестные нападавшие обстреляли автоколонну военнослужащих объединенной группировки российских войск в Чечне, сообщили сотрудники Шаринского райотдела милиции республики. В результате обстрела погиб прапорщик контрактной службы и ранены двое военнослужащих срочников внутренних войск МВД России. А нападавшим был открыт ответный огонь, после которого они скрылись в неизвестном направлении. Ночь на 25 января в городе Шали сгорела единственная на 100 тысяч жителей Шалинского района поликлиника. Лечащиеся в соседних от поликлиники Шалинской районной больницы терапевтического и хирургического корпуса больные были вывезены в другие лечебные учреждения Чечни. Что послужило возникновению пожара, неисправность электропроводки или использование врачами электрообогревателей в слабо отапливаемых помещениях, выясняют эксперты-криминалисты МВД Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Радио Свобода. Новости.
Уголовное дело о взрывах газопроводов в Северной Осетии будет расследовать Генпрокуратура России по статье «Терроризм», сообщил в среду журналистам заместитель генпрокурора Николай Шепель. Ранее дело было возбуждено прокуратурой Северной Осетии по статье «Умышленное повреждение имущества». По словам Шепеля, изменение статьи связано с серьезностью последствий взрывов. Нарушено газоснабжение Грузии и Армении. Материальный ущерб по предварительным оценкам составит не менее 30 миллионов рублей. Ремонт газопровода и продолжается. Когда газ из России начнет поступать в Грузию, пока не ясно. В Турции из-за сильных снегопадов от внешнего мира оказались отрезаны более 10 тысяч населенных пунктов. С перебоями работают морской и воздушный транспорт. Закрыт для навигации пролив Босфор, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
На севере страны, неподалеку от города Эрзурум, продолжается спасательная операция. Из-за сильных снегопадов жители нескольких деревень оказались отрезаны от мира. Толщина снежного покрова в этих районах достигает 1,5–2 метров. По сообщениям телекомпании CNN Turk, около недели люди находятся на осадном положении без пищи и тепла. Для теплолюбивых турок внезапно обрушившиеся снегопады и морозы стали настоящим стихийным бедствием. Газеты сообщают о 150 крупных авариях на дорогах страны за минувшие сутки. В крупнейшем мегаполисе Стамбуле из-за сильного снега парализована работа городского транспорта. Снег не переставая идет третьи сутки. Турецкие власти считают, что ситуация находится под контролем. Государственный министр Куршат Тозмен заявил, что в стране нет проблем в снабжении энергоносителями. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Петербургская телерадиокомпания «Пятый канал» выиграла федеральный конкурс на телечастоты в более чем 40 крупных городах России. По словам гендиректора канала Марины Фокиной, для победы в конкурсе нужно было представить лучшую концепцию общенационального канала российских регионов. «Пятый канал» был преобразован из государственной телекомпании в частную в 1997 году и с тех пор вещал только в Петербурге и Ленинградской области. Марио Лемье, легендарный игрок Национальной хоккейной лиги, в 40 лет завершил свою спортивную карьеру.
Я объявляю о своем уходе из хоккея. Принять такое решение трудно для всякого спортсмена, но я почувствовал, пришло время. Я делаю это в своих интересах, интересах моей семьи и клуба «Питтсбург Пингвинс»,
заявил Марио Лемье. И в заключение напомню о главных новостях. ПАСЕ критикует принятый в России закон о контроле над НПО. Государственная Дума России призвала парламенты европейских стран осудить практику финансирования спецслужбами некоммерческих организаций.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Выборы в палестинский парламент, новый порядок учета преступлений в России, как Словакия перешла к профессиональной армии. Эти темы, а также обзор белорусской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. А мы сейчас переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». В палестинской автономии, где живут более 3,5 миллионов человек, сегодня проходят первые за 10 лет парламентские выборы. Основная борьба разворачивается между правящим движением «Фатх» и радикальной исламистской группировкой «Хамас». Израиль и США считают возможную победу «Хамас» серьезным препятствием для мирного процесса, итогом которого должно стать образование независимого палестинского государства. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Движение «Фатх», которое до самой смерти возглавлял Ясир Арафат и главная цель которого – разделение Израиля на две страны для двух народов, настаивает на возвращении к границам 1967 года, создании независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме и принятии закона о возвращении палестинских беженцев на израильскую территорию. «Фатх» заявляет также о намерении продолжать переговоры с Израилем. Движение исламского сопротивления «Хамас», которое израильтяне и американцы называют террористическим, создано в 80-м году. Во главе его стоят несколько радикальных политиков, выступающих за создание палестинского государства от Средиземного моря до реки Иордан, которое будет жить по законам шариата. «Хамас» не признает право еврейского государства на существование и считает, что палестинцы имеют право на борьбу с оккупантами любыми методами. Как заявил сегодня руководитель палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, выборы пока проходят в спокойной обстановке. До сих пор все идет гладко и тихо. Мы надеемся, что голосование завершится в 7 часов вечера без осложнений и каких-либо инцидентов. А потом все определят урны для голосования. Бывший президент США Джимми Картер, возглавляющий несколько сотен международных наблюдателей, следящих за выборами, подтвердил, что до сих пор на выборах не зарегистрировано зарегистрировано серьезных нарушений.
Все, что я знаю, подготовка к голосованию была проведена, на мой взгляд, очень хорошо. Мы надеемся, все пройдет спокойно, мирно, выборы будут честными. Последний раз палестинцы избирали парламент в 96 году и год назад президента автономии. Все было успешным, и я верю, таким же будет сейчас. Я надеюсь на это.
О некоторых подробностях сегодняшнего голосования рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Голосование проводится в 16 округах палестинской автономии, в секторе Газы и на западном берегу Иордана. Для 1 340 000 зарегистрированных избирателей открыто около 1000 избирательных участков. Кроме того, израильские власти разрешили голосовать примерно 50 тысячам палестинцев в 5 почтовых отделениях в восточной части Иерусалима. Безопасность выборов обеспечивают свыше 13 тысяч палестинских полицейских, а также боевики группировки правящей партии бригады мучеников Алякса. Мы подтверждаем нашу приверженность и уважение ко всем законам и процедурам демократического процесса и осуждаем любого, кто попытается саботировать выборы, учинить хаос и беспорядки, заявил в день выборов представитель бригад. Для сотрудников палестинских сил безопасности были организованы досрочные выборы, чтобы в среду они могли исполнять свои служебные обязанности. Основные претенденты на 132 места в законодательном собрании палестинской автономии – это правящая партия ФАТХ и исламское движение ХАМАС. Две другие экстремистские организации бойкотируют эти выборы – исламский джихад и комитеты народного сопротивления. Согласно последним опросам, ХАМАС позади ФАТХа лишь на 2-3%. Победа ХАМАСа наиболее вероятна в 4 из 5 округов сектора Газа, а также в ряде округов западного берега. В Восточном Иерусалиме израильские власти запретили участие в выборах кандидатов ХАМАСа. Публикация предварительных результатов выборов ожидается до утра пятницы 27 января. Между тем, израильские политики отказываются вести переговоры с ХАМАСом. Израиль не должен вести переговоры со сторонами, открыто выступающими за его уничтожение, и с этой целью открыто посылающими террористов в его города против его граждан, заявил в среду лидер израильской партии Ликуд, бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху. На днях ХАМАС объявил, что для достижения своих целей не исключает возможности переговоров с Израилем. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Какими шансами на победу располагают ФАТХ и ХАМАС, и как исход выборов повлияет на мирный процесс на Ближнем Востоке? Об этом мы беседовали с профессором Института Востоковедения Российской Академии Наук, доктором исторических наук и специалистом по Ближнему и Среднему Востоку Ириной Звигельской.
Мне кажется, что большие шансы в настоящий момент имеют ФАТХов, несмотря на то, что к ним очень много претензий у палестинского населения, несмотря на то, что ХАМАС позиционирует себя как социальное движение, делающее главный упор на помощь беднейшим слоям населения, на поддержание системы образования, здравоохранения и так далее, оставаясь при этом, в принципе, террористической организацией. Мне кажется, что выступление премьер-министра Ольмерта, в котором он сказал о том, что надо начинать переговоры, оно как раз нацелено сейчас на то, чтобы поддержать фатховцев, потому что совершенно очевидно, с кем Израиль будет вести переговоры. Он будет вести переговоры с нынешними лидерами палестинской администрации. И мне кажется, ему сейчас очень важно просто протянуть руку светским лидерам, потому что даже если сейчас ХАМАС и не выиграет, потенциал у него огромен. И вот об этом нельзя забывать.
Само участие группировки ХАМАС в выборном процессе – это, можно сказать, главное. Интрига этих выборов. Что все-таки будет с мирным процессом в случае победы ХАМАС и сможет ли руководство ХАМАС пересмотреть свою воинственную политику?
Как вы знаете, существует 2 подхода к исламистам и существует 2 точки зрения на то, что с ними происходит, если они приходят к власти. Одна точка зрения сводится к тому, что придя к власти, даже исламские радикалы вынуждены взять на себя большую ответственность за национальные судьбы, и они вынуждены вести себя на международной арене более ответственно, и, соответственно, если применить вот такой подход к ХАМАСу, то можно сказать, что вот они сейчас такие радикалы, экстремисты, но придя к власти, они будут вынуждены заниматься проблемами социальными, они будут отвечать за судьбу палестинцев, и это может побудить их даже к началу переговорного процесса. Но есть и вторая точка зрения. И она сводится к тому, что когда такого рода организации приходят к власти, они как были радикальными, так и остаются, и ждать от них обязательно движение к реализму нет оснований. Я все-таки не уверена, что в результате этих выборов победит Хамас. Но если даже это предположить, то мне кажется, что хамасовцы для начала начнут разбираться не с Израилем, а с светскими палестинскими лидерами, с фатховцами. Вот там может начаться такая борьба за власть, что некоторое время им будет не до Израиля.
Это было мнение профессора Института востоковедения РАН, доктора исторических наук, специалиста по Ближнему и Среднему Востоку Ирины Звегельской. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге принята резолюция о нарушениях прав человека в Чечне. Госдума России призвала парламенты стран Европы осудить практику финансирования спецслужбами некоммерческих организаций. В Петербурге избит студент из Камеруна, учащийся второго курса лесотехнической академии. В Северной Осетии продолжается ремонт газопровода «Северный Кавказ Закавказье», выведенного из строя в результате диверсии в минувшее воскресенье. Правительство Грузии не поддержала сегодня предложение о выходе страны из состава СНГ. В Санкт-Петербурге на внеочередном саммите Евразийского экономического сообщества подписан протокол о присоединении к этой организации Узбекистана. В палестинской автономии проходят первые за 10 лет парламентские выборы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И еще одна новость, культурная. В Чехии, в Праге, на экраны вышел немецкий фильм, посвященный биографии жизни классика чешской литературы XIX века Бажены Немцовой. Об этом фильме и о многих других европейских культурных темах в сегодняшнем выпуске Европейского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который подготовил и ведет Иван Толстой в эфире «Радио Свободы» в 23 часа по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит, как, впрочем, и всегда в этом часе, обзор свежей прессы стран СНГ. Сегодня на очереди обзор белорусской печати. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Рабочий визит президента Белоруссии в Санкт-Петербург, где накануне прошло заседание Высшего государственного совета союзного государства, основная тема газеты «Беларусь сегодня». В материале под заголовком «Союз – это реальность» корреспондент издания рассказывает подробности вчерашнего заседания и встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Интернет-газета «Белорусские новости» также пишет о заседании Госсовета и двусторонней встрече президентов Беларуси и России. Издание, в частности, отмечает, что многострадальный проект конституционного акта спецкомиссия вновь оказалась не готова представить главам государств. «Белорусские новости» приводят противоречивые мнения экспертов о том, кто из двух президентов притормаживает принятие конституционного акта.
Белорусская деловая газета пишет, что белорусские власти решили вступить в полемику с Европой и попытаться убедить ПАСЭ в расцвете демократии в стране. В Страсбург для участия в срочных дебатах по Белоруссии едет спикер Палаты представителей Владимир Коноплев. Как пишет газета, руководитель российской делегации в ПАСЭ Константин Косачев сказал журналистам, что если вдруг Коноплев не приедет, российские депутаты будут выступать от имени Белоруссии. Когда западные парламентарии спросили, значит ли это, что Косачев готов взять на себя роль адвоката Лукашенко, руководитель российской делегации парировал не адвоката Лукашенко, а адвоката Белоруссии, после чего у него поинтересовались, нуждается ли Белоруссия в таких адвокатах. Однако Косачев предпочел закончить дискуссию, пишет «Белорусская деловая газета».
«Белгазета», продолжая тему, пишет, что кандидатов в президенты от оппозиции Александра Миленкевича также ждут в Страсбурге. За исход дебатов Миленкевич совершенно спокоен и убежден, что победит в полемике с любым представителем власти, уточняет издание. Впрочем, судя по тому, что европейские парламентарии уже подготовили тексты очень жестких выступлений, даже полемики как таковой не будет, разве что попытка Владимира Коноплева оправдаться перед Европой. Однако 5 минут, предусмотренных регламентом, на оправдание вряд ли хватит, резюмирует «Белгазета».
Под занавес кампании по сбору подписей за кандидатов в президенты газета «Народная воля» публикует блиц-опрос известных в стране людей. Есть ли предпосылки для проведения демократических выборов в Беларуси? Анатолий Лебедько, лидер Объединенной гражданской партии, уверен, что понятие «выборы» к тому, что происходит в Беларуси, неприменимо. У нас не может быть выборов в полном понимании этого слова. Будет жесткая политическая кампания без всяких правил. Политолог Валерий Карбалевич считает, что за последние годы по всем направлениям ситуация только ухудшилась. Она развивается в сторону ограничения прав общества и усиления влияния государства. Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Татьяна Протько. Пока у нас существует принудительная система досрочного голосования, пока оппозиционные политики не могут пользоваться государственными СМИ, особенно телевидением, говорить о демократических выборах не приходится.
«Комсомольская правда» в Беларуси сообщает, что за отопление минчане в январе заплатят больше. В морозные дни дома съедали на 30% больше тепла, чем обычно. В ЖЭСах уверены, что и суммы вырастут, соответственно, на 25-30%. Специалисты одного из них сделали предварительный расчет, согласно которому жировки за январь потяжелеют на 15-20 тысяч белорусских рублей, около 10 долларов.
Это был обзор «Белорусской печати». Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней. Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная российская тема. С сегодняшнего дня в России вводится новый порядок учета преступлений. Теперь заявление о нарушении закона можно будет подать в любой правоохранительный орган, а не только в отделение милиции. Теоретически это должно способствовать улучшению работы следственных органов и прекращению практики сокрытия преступлений. Тему продолжит Марьяна Тарачешникова.
Чтобы понять, что, собственно, изменится с введением новых правил, достаточно привести простой пример. Предположим, что во время поездки в метро у вас украли кошелек. Раньше для того, чтобы сообщить об этом факте в милицию, приходилось изрядно похлопотать. Во-первых, милиционеры стали бы долго выяснять, на какой станции пропал кошелек, потому что если на Пушкинской, это одно отделение милиции, а если в Выхино, другое. Значит, и заявление нужно подавать по месту происшествия. Теперь же такое заявление обязано принять везде, а вам в обмен на него выдадут талон и уведомление о том, какой именно орган займется расследованием вашего дела. И самое главное, заявлять о краже кошелька теперь можно не только в милицию, а в любое ведомство, где есть органы дознания. То есть и в Министерство внутренних дел, и ФСБ, и прокуратуру, и наркополицию, и налоговую службу, таможню, и даже в Министерство чрезвычайных ситуаций, говорит сотрудник пресс-службы МВД России Павел Климовский.
Теперь нет необходимости, к примеру, при совершении преступления искать ближайшее радио милиции. Если рядом будет находиться какое-то из структурных подразделений правоохранительных органов, можно будет прийти туда, в дежурную часть, и точно так же подать заявление. Это ускорит время, и непосредственно в той дежурной части, где было принято заявление, по спецканалам, которые имеются в любой дежурной части, эта информация поступит в ближайший отдел милиции.
Между тем, пока не совсем понятно, как все-таки это будет выглядеть на практике, говорит доктор юридических наук Константин Горяинов.
Дежурный, предположим, той же пожарной части, он весь нацелен на то, чтобы принимать сигналы о пожарах и оперативно реагировать. У него времени просто физически не будет разговаривать с потерпевшим, да и навыков тоже. Задумано с одной только целью, чтобы не скрывали преступления в милиции. Чтобы наладить учет и регистрацию надлежащим образом всех сообщений, всех обращений граждан. Мы к этому и стремимся, чтобы сократить, значительно уменьшить латентную часть преступности.
Впрочем, новая система приема заявлений от граждан в полном объеме начнет работать не раньше, чем каждая из подписавших приказ ведомств утвердит внутренние инструкции для своих сотрудников. В милиции такая инструкция уже есть, поэтому, по крайней мере, в ближайшие полгода заявление о краже кошелька все-таки лучше нести не в пожарную часть, а в ближайшее отделение милиции. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Пытаются ли американские нефтяные компании скрыть доходы от государства? Неприятные насекомые угрожают американским городам. Специалисты развенчали лечебные свойства сои. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские нефтяные и газовые компании, возможно, недоплачивают сотни миллионов долларов, причитающихся государственной казне за добычу полезных ископаемых на федеральных землях. С таким предположением выступила газета «Нью-Йорк Таймс». Вслед за этим некоторые законодатели потребовали от правительства проведения расследования. Слово Алану Давыдову.
После трехмесячного расследования газета «Нью-Йорк Таймс» пришла к выводу, что сложность федерального регулирования позволяет энергетическим компаниям представлять Федеральную комиссию по ценным бумагам и биржевым операциям и в Министерство внутренних дел разные данные о выручке с продажи энергоносителей. В первом случае в отчетах фигурируют рыночные цены, во втором – цены без учета расходов на транспортировку и переработку. Заниженные цены, представляемые в Министерство внутренних дел, как считает газета, позволяют добывающим компаниям занижать ставку выплаты роялти – арендной платы правительству за извлечение природных ресурсов из государственных недр. Согласно данным New York Times, за последние 5 лет объем этих выплат за добычу природного сырья сократился почти на 4%, тогда как цены на топливо более чем удвоились. В прошлом году, по подсчетам журналистов, энергопроизводители, используя противоречия в федеральном законодательстве, недоплатили правительству страны около 700 миллионов долларов. Вместе с тем газета воздерживается от утверждений о нарушении закона. Член Палаты представителей Каролин Малони обратилась к коллегам с призывом провести расследование. Она считает, что законодатели должны присмотреться к этой проблеме и обеспечить должный надзор за отраслью. Хотя сама же Малони полагает, что Конгресс будет заниматься этим без особой охоты. Министр внутренних дел Гейл Нортон убеждена, что американская казна сполна получает от энергетических компаний все полагающихся с них налоги. Она утверждает, что ее ведомство проводит регулярные аудиторские проверки представляемой отчетности. Между тем, в 2003 году администрация Буша значительно упростила такие проверки. Представители индустрии, в свою очередь, считают справедливым применение разных критериев отчетности, представляемой в различные контролирующие инстанции. Тем не менее, председатель Комитета по ресурсам Палаты представителей Конгресса Ричард Помба потребовал от Министерства внутренних дел немедленно предоставить всю относящуюся к делу информацию. Член Сенатского комитета по энергетике и природным ресурсам Джефф Бингамен попросил Государственное ревизионное управление дать конкретные ответы о правилах выплаты арендной платы в тех или иных случаях. Но пока законодатели не пришли к единому мнению о необходимости отдельных слушаний в Конгрессе по этому вопросу. Предполагаемая недобросовестность энергопроизводителей по отношению к налогоплательщикам обсуждается в Конгрессе и среди американской общественности не первый день. В ноябре минувшего года 2 сенатских комитета провели совместное слушание относительно обоснованности беспрецедентно высоких цен на энергоносители. Тогда конгрессмены практически не нашли общего языка с руководителями 5 крупнейших нефтяных компаний. Однако никаких законодательных мер с тех пор принято не было.
Рассказывал Алан Давыдов. Насколько вероятна причастность американских нефтяных корпораций к мошенничеству, откровенному обману государства? Вопрос профессору Гуверовского института, экономисту Михаилу Бернштаму.
Элемент злоупотребления есть, но он преувеличен. Дело в том, что налогом на природные ресурсы облагается продукт по цене добычи, по цене, из которой он вынут из земли. Значит, производители вычитают расходы на переработку и вычитают расходы на транспортное обслуживание. И после этого от оставшейся цены они платят налог. Значит, начинают спорить о том, а какова же все-таки вот эта вот цена добычи, на которую надо налагать налог. Там могут возникать злоупотребления, потому что это расчетная цена. И задним числом, например, признали, что нефтяные компании с 98 по 2001 год за 4 года недоплатили примерно 400 миллионов долларов налога.
Во вторник некоторые американские законодатели обвинили правительство в том, что оно не контролирует нефтяные компании, а не исключено, что и потворствует им.
Всегда можно говорить, что контроль осуществляется слабо, очень много лазеек уйти от налогообложения. Но что меня поразило во всей этой истории, это как раз очень малый объем этой проблемы. То есть для Америки это большой скандал. Но по мировым масштабам или по российским масштабам суммы, о которых идет речь, сравнительно небольшие.
Профессор, если американские компании считают, что 12-процентный сбор за добычу нефти на государственной земле непомерен, то что должны чувствовать российские компании, с которых государство берет 30%? Как вы считаете, есть ли некий объективный критерий таких налогов?
Вообще определение налога на природные ресурсы колоссально сложная задача. На Аляске, вот что интересно, там как раз процентные ставки очень гибкие. Там тоже средняя процентная ставка 12,5% за ренту, но сами ставки могут колебаться от 6 до 60% в зависимости от того, сколько инвестировали в развитие, потому что штат Аляска заинтересован в том, чтобы шли новые разработки. Но в России тут добавляется другая проблема, что эти нефтяные нефтяные компании, они не вкладывали инвестиции. Инвестиции вкладывало правительство Советского Союза и правительство России до приватизации. Соответственно, собственники имеют право на меньшую часть прибыли, потому что отдача прибыли до сих пор принадлежит тому налогоплательщику, за счет которого возникали эти инвестиции.
Говорил профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из важнейших сегодняшних международных новостей. На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге принята резолюция о нарушениях прав человека в Чечне. Документ этот, как сообщает наш корреспондент, был одобрен вместе с поправкой о признании несоответствующим стандартам Совета Европы нового российского закона о неправительственных организациях. Подробнее об этом в сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Дмитрий Волчек в 20 часов по Москве. Не пропустите. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорамы новостей культуры, важная европейская политическая, армейская тема и, как вы уже слышали, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но, так как в Москве сейчас уже 17 часов 30 минут, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России призвала парламенты стран Европы осудить практику финансирования спецслужбами некоммерческих организаций. Дума приняла это постановление в связи со скандалом, вызванным заявлением ФСБ о разведывательной деятельности в Москве британских дипломатов. В Петербурге избит студент из Камеруна, учащийся второго курса лесотехнической академии. Он госпитализирован с многочисленными травмами. Нападавшие скрылись. В Северной Осетии продолжается ремонт газопровода «Северный Кавказ-Закавказье», выведенного из строя в результате диверсии в минувшее воскресенье. В руководстве Грузии заявили, что пока не располагают данными о том, когда будет возобновлена подача российского газа. И сегодня же правительство Грузии не поддержало предложение о выходе страны из состава СНГ. Рассмотрение вопроса было инициировано оппозицией после диверсии на Северном Кавказе, в результате которых, напомню, в Грузию перестали поступать газ и электроэнергия из России. В Санкт-Петербурге на внеочередном саммите Евразийского экономического сообщества подписан протокол о присоединении к организации Узбекистана. Участники встречи договорились также о сотрудничестве в области создания интегрированного валютного рынка. В палестинской автономии проходят первые за 10 лет парламентские выборы. По данным опросов общественного мнения, правящая партия ФАТХ и экстремистская группировка ХАМАС имеют практически равные шансы на победу. В швейцарском городе Давос открылся ежегодный Всемирный экономический форум. Одна из главных тем обсуждения – стремительный экономический рост в Китае и Индии и растущая роль двух государств в международной политике. Коллектив радиостанции «Эхо Москвы» решил продать радио «Арсенал». Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. А мы возвращаемся к теме Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая, напомню, сегодня приняла резолюцию о нарушениях прав человека в Чечне и сегодня же должна рассмотреть проект резолюции об осуждении тоталитарных коммунистических режимов. Председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев заявил, что большинство членов российской делегации в ПАСЕ не будет принимать участие в голосовании при обсуждении такой резолюции. В то же время он отметил, цитирую, «Мы не выступаем против осуждения преступлений коммунистических режимов. Любой нормальный человек эти преступления знает и, естественно, не может их покрывать». Конец цитаты. А как относятся к коммунизму сегодняшние россияне? Наш корреспондент Алексей Собачкин задал прохожим на улицах Обнинска вопрос. Какие ассоциации вызывает у вас слово «коммунизм»?
Я была маленькая, и поэтому ни с чем плохим у меня коммунизм не ассоциируется. Я не стояла в очередях, не знала обо всяких лишениях, вообще не думала об этом. Ассоциируется только с хорошим. С шоколадом ореховый, с эскимо, который можно было купить только в Москве. Вот со школьной формой и вот с лагерями Артек. Хотя я там не была, но почему-то я очень много фильмов про это смотрела, фотографии видела. И вообще-то у меня коммунизм со светлым чем-то ассоциируется.
Мне кажется, она и жизнь была полегче. Ну, пускай коммунизма не было, но работали мы и достойно трудились, и все нормально было. В общем, сейчас, конечно, жизнь намного сложнее. тяжелее. Сейчас, чтобы за квартиру заплатить, надо неделю работать. Чтобы за сад заплатить, это еще две недели работать.
Коммунизм? Уже и забыли такое слово. Для меня оно ничего не значит.
Со счастьем, светлым будущим, с теплом. Но не рок-н-роллом.
Ну, ничего хорошего, это точно.
Природа всех живых существ – это меньше делать, больше получать. А коммунизм по определению каждому по потребностям. Ну все, значит, все будут получать только то, что хотят, и никто ничего делать не будет. Ну поэтому, ну, это просто нереальная вещь.
С детства. Мы были последними октябрятами. Ну как бы светлое, и время такое было, какое-то беззаботное. И, ну что сказать, что перспектив, наверное, было в коммунизме-то побольше. Что хотя бы, по крайней мере, была уверенность в том, что будет работа, будешь работать, получишь квартиру. А сейчас все так. С одной стороны, вроде как и свобода, и всего больше, но в конечном итоге ничего и не лучше, чем было.
Коммунизм – это великое дело, великое дело. При коммунизме это святое, это как все равно Иисус Христос коммунизм был.
С нехваткой в магазинах, с большими очередями.
Коммунизм, ну, наверное, совсем хорошим, что было. Я не думал о завтрашнем дне и не хотел думать. Занимался, чем хотел, на работе. Ну, я тогда был молодой и жил с удовольствием.
С красным цветом.
Коммунизм – это свобода, мне кажется.
По тем событиям, что мы пережили, то это ужасное. Свободы слова не было, и зарплата была маленькая, и жилье распределялось по иерархической лестнице.
Его как такового нет, так что с ним ассоциироваться-то?
Так жители Обнинска ответили на вопрос, с чем у вас ассоциируется слово «коммунизм». Алексей Собачкин для радио «Свобода», Обнинск.
Нашу программу продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Дмитрий Волчек.
Лауреатом британской литературной премии «Уитбред» в категории «Лучшая книга года» стала биография «Мастер Матисс», написанная Хиллари Сперлинг. Сперлинг работала 15 лет над вторым томом биографии Анри Матисса, получив полный доступ к документам, хранящимся в архиве семьи художника и его переписки. Книга Сперлинг не считалась фаворитом конкурса, на который были представлены 476 книг. Премия «Уитбред» присуждается в 5 категориях – роман, дебютный роман, книга для детей, биография и поэзия. Победитель в каждой категории получает чек на 5000 фунтов, а затем из них выбирается финалист, получающий 25 тысяч фунтов. Самым серьезным конкурентом Сперлинг была Кейт Томпсон, получившая награду за лучшую книгу для детей «Новый полицейский». Похищена бронзовая фигура, входившая в скульптурную группу наблюдателя, установленную в парке Рахэмптонского университета на юго-западе Лондона. Стоимость скульптуры работы Лины Чедвика составляет примерно 200 тысяч фунтов. Она была установлена в Рахэмптонском парке в 1963 году. Полиция предполагает, что для того, чтобы поднять 300-килограммовую фигуру, потребовалось не менее 8 человек. В декабре прошлого года с территории фонда Генри Мура в графстве Хартфордшир была похищена двухтонная скульптура, оцениваемая в 3 миллиона фунтов стерлингов. Парижский суд приговорил к штрафу в 200 тысяч евро 77-летнего Пьера Пинанчелли, который повредил знаменитое произведение авангардистского искусства «Писсуар Фонтан» Марселя Дюшана. Пинанчелли также должен будет выплатить 14 тысяч евро на реставрацию писсуара. 4 января Пинанчелли на выставке дадаистского искусства в центре Помпиду ударил писсуар молотком и написал на нем «Да-да». В 93 году Пинанчелли уже был приговорен к штрафу за то, что он помочил в писсуар Дюшана. Он намерен оспорить решение суда, поскольку считает, что устроил перформанс в дадаистском духе. В 2004 году 500 критиков признали работу Дюшана самым значительным произведением современного искусства. На 41-м году жизни скончался известный американский актер Крис Пен. Его тело было найдено во вторник в доме в Санта-Монике. Причина смерти устанавливается. Сын режиссера Лео Пена и брат актера Шона Пена, Крис Пен снимался в фильмах «Бойцовая рыбка», «Час пик», «Бешеные псы», «Отсчет убийств», «Детектор лжи», «Настоящая любовь», «Бетховен 2». Премьера последнего фильма, в котором он снимался, «Награды Дарвина», состоится на проходящем сейчас кинофестивале «Санденс».
Панораму новостей культуры подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная политическая европейская тема. В посткоммунистических государствах Центральной Европы переход на профессиональную армию практически завершен. Среди этих стран была и Словакия. Здесь подводят первые результаты военной реформы. Тему продолжит мой коллега Ефим Фиштейн.
С этого года профессиональной армией обладает и маленькая Словакия. Несмотря на то, что формальный переход успешно состоялся, на практике, как и следовало ожидать, не обходится без проблем. Зачастую эти проблемы обусловлены общественными отношениями или национальной спецификой, но иногда трудности становления вызваны стечением неблагоприятных обстоятельств. Во вторник на этой неделе в Словакии официально закончился общенациональный траур, объявленный в связи с аварией военного самолета, на котором в страну возвращалось словацкое подразделение миротворческих сил КФОР из Косово. Транспортный самолет еще советского производства потерпел крушение над территорией Венгрии, не дотянув считанные километры до Кошицкого аэродрома. Пережил аварию лишь один армеец, остальные, включая военного капеллана, погибли. Но прежде чем задаться вопросом о том, как отразится трагедия на строительстве профессиональной армии Словакии, послушаем репортаж, который подготовила Инна Земляная из Братиславы.
Сегодня в вооруженных силах страны насчитывается 17 тысяч профессиональных солдат. Министерство обороны Словакии продолжает набор молодых людей, заявляя, что ему нужна самая сильная, здоровая и интеллигентная молодежь. Однако, по мнению словацких обозревателей, такие молодые люди видят свою самореализацию в иных областях. В армию уже приходят те, кто не смог найти работу, усматривая в военной службе выход из тяжелой ситуации, говорит обозреватель словацкого еженедельника «Тренд» Габриэль Бер.
Люди, которые сегодня проявляют желание служить в вооруженных силах Словакии, прежде всего руководствуются принципом наемных солдат.
Они уверены в том, что, заключив контракт на несколько лет, их проблемы будут решены. Также в армии предоставляется возможность хорошо заработать, попав в заграничную миротворческую миссию. Этот побудительный фактор здесь не совсем уместен. Проблемы молодой профессиональной армии Словакии обозреватели видят и в рядах командующего состава. Отход многих офицеров в гражданский сектор стал причиной нехватки опытных командиров, занимающихся подготовкой молодежи, рассказывает Габриэль Бер.
Армейский менеджмент должен измениться,
потому что обучение солдат обязательной военной службы нельзя сравнить с работой с профессиональными солдатами. Командующий состав как среднего, так и высокого ранга должен перестроить мышление социалистического типа, которое еще присуще многим из них. Они также должны научиться работать с коммерческими структурами, предоставляющими услуги, потому что профессиональный солдат не мальчик на побегушках и не подсобный рабочий в кухне или в казарме. Думаю, что такая перестройка будет продолжаться еще несколько лет. Остается актуальной и модернизация военной техники вооруженных сил страны, которая не соответствует высоким стандартам НАТО. Однако экономить на этом словацкое правительство не собирается. С государственного бюджета выделена сумма, превышающая прошлогоднюю. Это, по мнению обозревателей, дает основание надеяться, что сегодняшние проблемы молодой профессиональной армии Словакии временные. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Как уже было сказано, крушение военного самолета унесло жизни более 40 словацких военнослужащих. Это самые высокие потери словацкой армии в мирное время. Не повлияет ли это на готовность словаков посылать своих сыновей в горячие точки планеты в составе миротворческих сил? На этот вопрос отвечает директор Братиславского института общественных проблем Григорий Месежников.
Словацкие военные на сегодняшний день участвуют в миротворческих операциях на Кипре, в Афганистане, на голландских высотах, в Ираке, в Боснии и Герцеговине, в Косово, а также в качестве наблюдателей в Грузии и Молдове. В общей сложности это более 500 человек. Для небольшой страны с населением немногим более 5 миллионов жителей это немалая цифра. До сих пор за все время участия Словакии в миротворческих операциях, то есть начиная с 1993 года, потери словацких вооруженных сил составили всего 11 человек. По большей части это были жертвы технических аварий или болезней. И вот гибель 42 человек в одночасье. К чести большинства политических партий Словакии, как правительственных, так и оппозиционных, они не стали превращать человеческую трагедию в повод для выяснения отношений, средства для сколачивания политического капитала. И президент Словакии, и премьер-министр, другие политики подчеркнули важный характер миссии, которую выполняли в Косово словацкие военные. А министр обороны Юрай Лишко заявил, что происшедшая трагедия ни в коем случае не станет предлогом для пересмотра активной позиции Словакии в отношении миротворческих операций. Было здесь единственное исключение. Коммунистическая партия, что называется, под сурдинку потребовала вывести словацкие воинские соединения из горячих точек.
А как отразится авария на процессе профессионализации вооруженных сил 5-миллионной Словакии?
По мнению экспертов, происшедшая трагедия вряд ли серьезно повлияет на преимущественно положительное отношение населения Словакии к реформе вооруженных сил, и в частности к переходу от призывной армии к армии профессиональной. В словацком обществе армия по традиции пользуется большим авторитетом. Этот авторитет повышается по мере усиления именно элементов профессионализма в вооруженных силах. И после вступления Словакии в НАТО эта тенденция стала необратимой.
Таково мнение директора Братиславского института общественных проблем Григория Месежникова. Подводя итоги, можно сказать, что любые проблемы субъективного и объективного характера, как и любые трагические обстоятельства, способны лишь замедлить, но не способны остановить процесс профессионализации армии, ибо процесс этот, будучи в Европе повсеместным, отвечает велениям времени.
Над темой работал мой коллега Ефим Фиштейн. В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге принята резолюция о нарушениях прав человека в Чечне. Госдума России призвала парламенты стран Европы осудить практику финансирования спецслужбами некоммерческих организаций. В Петербурге избит студент из Камеруна, учащийся второго курса лесотехнической академии. В Северной Осетии продолжается ремонт газопровода «Северный Кавказ» Закавказье, выведенного из строя в результате диверсии в минувшее воскресенье. Правительство Грузии не поддержало сегодня предложение о выходе страны из состава СНГ. В палестинской автономии проходят первые за 10 лет парламентские выборы. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Россия в 2005 году увеличила производство основных продуктов питания. Как сообщила Федеральная служба статистики, по сравнению с предыдущим годом, производство мяса в стране увеличилось примерно на 3%, составив 1 миллион 800 тысяч тонн, а производство молочной продукции на 4,8% до 9,5 миллионов тонн. Также выросли объемы производства колбасных изделий, растительного масла и сахара песка. Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев утверждает, что все эти продукты питания вполне конкурентоспособны, в том числе и на мировом рынке.
Конечно, у нас есть преимущество, связанное с тем, что у нас более натуральные продукты. Не было счастья, да несчастье помогло. Мы сократили применение минеральных удобрений где-то 8-9 раз. И, естественно, это может быть отражается на продуктивности, но значительно позитивно отражается на качестве продукции. Меньше всяких вредных веществ, и мы знаем, что наше зерно, наше мясо, молоко является более натуральным и качественным.
Компания Western Union, один из мировых лидеров в области денежных переводов, заключила соглашение с государственной компанией Почты России о предоставлении международных услуг денежных переводов. По планам, Western Union получит возможность работать в 2500 отделений российской почтовой компании, расположенных как в городах, так и в сельской местности. Почта России имеет сейчас примерно 40 тысяч отделений по всей стране. В свою очередь, Western Union насчитывает более 250 тысяч отделений во всем мире. Турецкая пивоваренная компания «Фес» договорилась о покупке более 92% акций российской пивоваренной компании «Красный Восток». Стоимость сделки составит примерно $360 миллионов. Компания «Красный Восток» владеет двумя пивоварнями в Казани и Новосибирске. Ее доля на российском рынке, по оценке экспертов «Эфес», составляет 3%. Турецкая компания управляет 9 пивоваренными и 2 солодовенными заводами в России, Казахстане, Румынии, Молдавии и Сербии. Наиболее известны ее марки в России – «Эфес», «Старый мельник», «Белый медведь» и «Сокол». Российское объединение «КамАЗ» и американская компания «Каменс» договорились о создании совместного предприятия по производству автомобильных двигателей мощностью от 120 до 175 лошадиных сил. По экспертным оценкам, потребность российского рынка в двигателях этого типа, предназначенных для грузовых автомобилей и автобусов, превышает 100 тысяч единиц в год. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в первой половине января, согласно данным официальной статистики, в среднем не изменились. Для сравнения, в декабре 2005 года этот вид топлива подешевел на 0,1%, а за весь прошлый год он, наоборот, подорожал почти на 16%. Вместе с тем, по прогнозу руководителя Российского топливного союза Григория Сергиенко, уже в конце зимы цены на бензин вновь начнут расти. Он связывает это с отсутствием реальной конкуренции на рынке, а также с увеличением стоимости нефти.
Очень низкая конкуренция. Во-первых, конкуренция как между нефтяными компаниями, так и между субъектами розничного рынка, потому что количество АЗС еще недостаточно в отношении к тому количеству транспорта, который у нас есть. А это тоже создает определенные условия для сдерживания снижения цен. Цена, которая заявляется на февраль на нефть, где-то на 2000 рублей за тонну больше, чем по декабрю. Я думаю, что где-то во второй половине февраля, скорее всего, изменятся оптовые цены на бензин, а вслед за оптовыми, ну, может быть, к концу февраля и розница двинется.
Фондовая биржа «Российская торговая система» в 2006 году планирует начать торговлю фьючерсными контрактами на погоду. Сейчас погодные явления являются основными факторами, влияющими на хозяйственную деятельность многих отраслей промышленности. Страхование же рисков или хеджирование при помощи таких контрактов позволит снизить вероятность финансовых потерь вследствие неблагоприятных погодных условий, говорит вице-президент биржи Роман Горюнов.
В данной ситуации подобные контракты, как и любые другие производные, они нужны для того, чтобы предприятия могли захеджироваться от неблагоприятных изменений данной ситуации погоды. То есть за 3-4 месяца для себя они могут, заключив контракты, зафиксировать финансовый результат. И если фактическое состояние, например, погоды, будет не соответствовать ожиданиям, то они на срочном рынке получат прибыль, которая компенсирует им те убытки, которые они получат на самом деле.
Объем экономики Китая увеличился в 2005 году на 9,9%, до $2,260 миллиардов, сообщил сегодня руководитель Национального статистического бюро. По этим оценкам, ВВП Китая оказывается почти на четверть триллиона долларов больше, чем объем экономики Великобритании, до сих пор четвертой в мире после Соединенных Штатов, Японии и Германии. Объем экономики России в 2005 году, по оценкам зарубежных экспертов, составил примерно $745 миллиардов, втрое меньше, чем китайской. Уровень безработицы в мире в 2005 году составил 6,3%, как и в 2004, сообщила Международная организация труда. Сегодня в мире насчитывается почти 192 миллиона безработных, тогда как работающих 2 миллиарда 800 миллионов. Примерно половина из них, как и 10 лет назад, зарабатывают менее $2 в день. Это установленный Организацией Объединенных Наций официальный уровень бедности. Курс доллара на сегодня 27 рублей 99 копеек, на завтра 27,98. Евро сегодня стоит 34 рубля 39 копеек, курс на четверг 34,33. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
Клип. Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о нашествии на американские города насекомых, о которых Америка успела забыть. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Крупнейший китайский владелец недвижимости, пекинская Вантон Real Estate Company, может оказаться спасителем Нью-Йоркского всемирного торгового центра, точнее, планов воссоздания крупнейшего в мире офисного комплекса. Во вторник глава китайского концерна подписал предварительный договор об аренде 4 этажей пока единственного небоскреба, выстроенного со времени терактов на месте центра. Китайская фирма собирается организовать там китайский центр и надеется, что престижный адрес будет неотразимой приманкой для сотен китайских фирм, торгующих Соединенными Штатами. Пока то, что кажется большим плюсом для китайской фирмы, выглядит большим минусом для бывших арендаторов офисов в торговом центре. Они опасаются места, овеянного трагическими воспоминаниями. Несмотря на активные поиски, владельцы центра не смогли найти ни одного крупного съемщика из американцев. Китайская карта была разыграна губернатором Нью-Йорка, специально побывавшим в КНР и считающим, что бизнес с Китаем может стать в недалеком будущем важным источником доходов на Уолл-стрит. Соя, чьи выдающиеся оздоровительные свойства превратили ее в один из самых популярных продуктов в США, может в конце концов оказаться не столь уж чудесным продуктом. Американская ассоциация кардиологов в результате длительной перепроверки данных различных исследований пришла к выводу, что соя и продукты из нее, скорее всего, не помогают сколько-нибудь значительно снизить содержание холестерина в крови. Американские специалисты также развенчали лекарственные свойства важнейшего компонента сои, так называемых изофлавонов, считавшихся антиканцерогенным средством и ставших популярной пищевой добавкой. Они не помогают предотвратить рак груди, мочевого пузыря и предстательной железы. Медики рекомендуют запретить рекламирование лечебных свойств сои. Но не будучи лекарственным средством, соя остается исключительно здоровой пищей. Как говорят специалисты, котлеты из сои более полезны котлет из любых других ингредиентов. Судя по тревожным сообщениям последних недель прессы и властей нескольких штатов, американцы стали объектом вторжения опасного противника. Существа, с которым почти никто из них никогда не сталкивался. Клопов. Как выясняется, и клиенты лучших нью-йоркских отелей, и гости маленьких провинциальных мотелей одинаково беззащитны перед этим насекомым. Эксперты предупреждают, что это может быть началом эпидемии. Слово моему коллеге Владимиру Морозову.
Враг подкрался незаметно. Клоп вдруг появился в больницах, школах, кинотеатрах и клубах здоровья. Днем он скрывается и наносит удары ночью. Покусанный клопами гость одного из шикарных отелей Лос-Анджелеса подал в суд и требует компенсации за перенесенные страдания $5 миллионов. Не так давно в подобном случае владельцы одного из мотелей Чикаго заплатили по $5000 двум пострадавшим и штраф за то, что допустили и терпели нашествие клопов, $370 тысяч. Компания подала апелляцию, но это не помогло. Судья заявил, что владельцы мотеля давно знали о клопах и не вывели их. Постояльцам, которые жаловались, обычно возвращали деньги за номер. Один из них сменил 3 комнаты. Судья удивился, почему этот человек не сбежал из мотеля. Что касается Нью-Йорка, то он имеет опыт борьбы с крысами и тараканами, но клопы — это новость. Нынешнее поколение американцев никогда не видело живого клопа. Оно родилось уже после полной и окончательной победы человека над гнусным насекомым. Этот зверь не появлялся на публике с 60-х годов прошлого века. Второе пришествие клопов застало людей врасплох. Срочно созываются конференции, создаются краткосрочные курсы. Вам надо выгрузить все из ящиков комода, внимательно осмотреть все щели в комоде, в шкафах и в стенах. Все домашнее имущество нужно отправить в чистку, тщательно пропылесосить весь дом. Такие инструкции звучат по телевизору и по радио, их печатают газеты. Советуют, что даже в самом чистом отеле, прежде чем ложиться в постель, ее надо внимательно осмотреть. Для тех, кто никогда не видел клопа, сообщают, что он размером с небольшую яблочную косточку и прячется в складках простыни и матраца, за обоями и в щелях мебели. По мнению экспертов, клопы вернулись отчасти потому, что запретили ДДТ – мощное оружие, которое и обеспечило победу над насекомыми. Кроме того, люди сейчас гораздо больше путешествуют, а современное поколение кровососов освоило новый способ передвижения и бесстрашно прыгает с одного пассажира самолета на другого. Поговаривают, что скоро борьбу с этими перелетными клопами поручат вооруженным, но одетым в штатское федеральным маршалам, которые сегодня охраняют пассажиров от террористов. Член городского совета Нью-Йорка Гейл Брауэр предложила создать специальное управление по борьбе с клопами. Внесен законопроект, запрещающий перетяжку старых матрасов. Отныне их положено выбрасывать на свалку. А ну как клопы приползут оттуда обратно? Ответ на этот опрос науке пока неизвестен.
О первых признаках нашествия клопов на американские города рассказывал Владимир Морозов.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и вел корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. И главная его тема – это сессия ПАСЕ. Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы в Страсбурге приняла резолюцию о нарушениях прав человека в Чечне. Также должна обсуждаться резолюция о признании преступлений коммунистических режимов. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.